В главе «Лех-Лехо» в самом ее начале, это глава «Юд-Бейс» по нееврейской нумерации, стихи «Алеф-Бейс» и «Гимл». Мы с вами разберем сейчас в Хумыше с Раши для порядку. Описывается чрезвычайной значительности события раскрытия Всевышнего Авраама Авину, которым, в течение которого Всевышний отправляет Авраама, приказывая ему выйти из своей земли, отправляет его в землю Кнаан, которая в будущем должна быть дарована евреям, потомкам Авраама. И происходит это следующим образом. «Ваюмер Авая, эл Авром, и сказал Бог Аврааму, лех лехо миарцехо милатехо бейсо вихо, выйди себе», дословно «лех лехо», «из земли своей, с родины своей, из дома отца твоего, эл горза шеареку, в землю, которую я покажу тебе». Лех лихо, Раша объясняет, лех ано осхо, ты восхо, что значит «выйди себе», «себе для твоего же блага», «выйди для себя», наверное, так лучше перевести, «для своего же блага», «для своей выгоды», «для своей пользы». «Шом эсхол и гой годуль», «я тебя там сделаю великим народом», «кан и ато зойхил и воним», «здесь ты не удостоишься сыновей». Авром, Сара была до этого бесплодна, на самом деле она и в течение долгого времени была бесплодна и позже, но, тем не менее, вот Всевышний говорит, здесь ты сыновей не дождешься в принципе. Дальше, выйди в ту землю, и там я тебя сделаю великим народом. И также там я сообщу природу твою в мире, то есть покажу всему мирозданию, кто ты такой на самом деле? Кем ты являешься на самом деле? Следующий стих. «Вей из холы гей гадоль, ваврхове агадло шмехо, вегей брохо». «И сделаю я тебя великим народом, и благословлю я тебя, и увеличу, возвеличу имя твое, и будет благословение». Длинные достаточно Раши. Но коли взялись. «Вейсхол и гой годель, и сделаю я тебя великим народом». «Элифиша адыра герем, если шло еще дворим, маэтас прия урвию, маэтас замом, маэтас эс зашем». Поскольку дорога, любая дорога имеется в виду, любой выход в путь, как, знаете, мудрецы сказали, что любой дерех, любой путь – это бехескес сакона. Он предрасполагает к каким-то опасностям. Ты не хочешь опасностей – сиди дома. То есть, на первый взгляд, мы могли бы предположить, что опасность человеку грозит в любом месте, где бы он ни находился, в конечном итоге, там, может взять, сидя за своим письменным столом, взять да помирить. Но, тем не менее, мудрецы говорят, что дорога располагает к опасности. Так вот, дорога, помимо того, что она располагает к опасности, она несет в себе еще несколько минусов. Дорога причиняет убыток, то есть человек расходует средства на это и беднеет. Вернее, первым он здесь нет. Маэтас приорвия, прежде всего, она мешает человеку нормальным образом развивать свою семью, плодиться и размножаться. Она уменьшает имущество, изводит имущество и уменьшает имя. Вот эти три миута, три уменьшения, которые несет в себе дорога, Всевышний как бы предупреждает, гарантируя Аврому, что дорога не станет вот таким роковым случаем в его жизни, который покончит с размножением, с его имуществом, с его именем. Он ему обещает, что нет, напротив, вот за счет этой дороги, за счет того, что ты перейдешь в землю Кнаан, за счет этого у тебя, наоборот, возвеличится все то, что должно было бы в результате дороги уменьшиться. Лахен гус как лишло еще брох из Алолу, поэтому Авраам стал нуждаться в этих трех вещах, шиевтих и алабоним, аламом и налашем. Всевышний его, ему дает гарантии по поводу сыновей, по поводу, в широком смысле, по поводу потомства, по поводу имущества и по поводу имени. «Сделаю я тебя великим народом», понятно, это про потомство, «благословлю я тебя», благословлю тебя, имеется в виду имущество, «ваагадло шмехо», и будет у тебя, возвеличу имя твое. Имя твое тоже, твое реноме, будет в порядке, в целости, сохранности. «Веаворахихо», и благословлю я тебя, «бемомен», Ну, то есть, вот это расшифровка того, что мы сказали. Благословлю тебя имуществом, надо понимать. Вегей броху, и будет благословение. Будет благословение, завершает Всевышний свою реплику. Ну, вернее, не завершает, в этом стихе завершает. Оборотом, и будет благословение. А это про что? А это про то, что благословения Всевышним будут переданы в руку Аврома. А дахшев гоя бейоди, до сих пор, Всевышний, обращаясь к Аврому, говорит, благословения были в моей руке. Бейрахтил иодам венох, я благословил Адама, я благословил Ноха. Умяхшев ато ты ворох и сашер тахпейц. А с сегодняшнего момента ты будешь благословлять того, кого захочешь. Доверахер, другое объяснение, происходит Гой Гадель, и сделаю я тебя великим народом. Зеши овирим элеке Аврогом, веаврахихо, зеши овирим элеке Ицек, ваагадлу шмехо, зеши овирим элеке Янке, вьохал и юхойсмен бихулен, талмудломер и ебрухо, бихо хойсмен вло богем. Другое объяснение, а это то, о чем мы говорим, это касается первого благословения в молитве Шмоне Эсре, в центральном фрагменте нашей литургии. В первом благословении мы называем Всевышнего Богом Аврома, Ицака и Янкева. Так вот, сделаю я тебя великим народом. Это про то, что будут говорить Элокей Аврогом. То есть, твои потомки в будущем, когда будут молиться, они будут говорить Бог Всесильный Аврома. Аворехехо, благословлю тебя, это то, что будут связывать мое имя также с именем твоего сына Ицака. Агадло шмеху, увеличу имя твое, это то, что будут связывать мое имя, будут говорить Всесильный и Якова, то есть будут связывать твое имя, мое имя и с твоим внуком. И ты можешь подумать, что о, значит, я буду связан в равной мере со всеми вами, с Авраамом, Ицхаком и Янкевым. Может быть, завершать благословение будут тоже именами всех? Так нет. Вегей брохо, это означает, что завершением благословения будет именно упоминание тебя, а не имена всех троих. Первое благословение Шмоне Эсре завершается Моген Аврогом, благословен Всевышний, защитник Аврома. Вот прямо-таки при первой встрече, когда при первом диалоге Всевышний сразу об этом сообщает Аврому. Следующее. «Меарсухо, выйди из земли своей, валок варьется мешом им овив во Адхорон». Но ведь Авром уже не в своей земле, на первый взгляд. Как вы помните, наверное, из завершения предыдущей главы, Авром Авину, который со своими родителями, с семьей проживал в Ур-Каздиме, он оттуда вышел и уже дошел до Харана вместе со своими ближайшими родственниками. Поэтому какой выход из земли своей? Он уже не в своей земле. Элока хомар лой, есрах и койд мишом, вецеми бейсо вихо. Но что имел в виду Всевышний, когда он указывал Аврому, что должен выйти из земли своей? Он ему приказывал отдалиться от своих мест еще больше и также выйти из дома отца своего. Если вы обратили внимание, там приказ, посыл формулируется таким образом, что Авром Авину должен выйти «Лех лехом миарцухом, милатухом, бейсавихом», выйди из земли своей, с родины, из места рождения своего, из дома отца своего. Вот эта формулировка на фоне того, что Авром Авину вроде как уже покинул свои места и свою родину, расшифровывается следующим образом. Всевышний приказывает ему еще дальше отойти от места, где он родился, и оставить дом от своего отца, в смысле отдалиться и от отца тоже. Ашера реку, которую я покажу тебе. Это заслуживает отдельного внимания, что Всевышний не называет ему, собственно, землю сразу, в которую он должен проследовать. Он говорит, отправляйся в землю, которую я покажу тебе. Лой гиле лой горец мияд, кидей лихабова бейнов. Не раскрыл ему сразу, в какую землю он его отправляет, для того, чтобы сделать ее, в смысле землю, цель назначения, еще более любимой в глазах его Аврома. «Велосеис лоис сохар алкол диброво диброво», для того, чтобы дать ему награду за каждое речение. где мы встречаемся с аналогичной ситуацией. Каюица бей, подобно этому, эсбинху эзехитху, ашаргавты эсэцхок. Что-то вроде того, на самом деле практически то же самое, мы находим в описании жертвоприношения Ицхака, когда Авраам Авину был поставлен перед суровым испытанием, ему надо было вот довериться Всевышнему и пуститься в путь, хотя, в общем, этот путь должен был закончиться на первый взгляд, и вот, по убеждению Авраама на то мгновение, принесением в жертву его единственного сына, которого он так долго ждал, который был как раз в нашем разговоре обещан фактически. И там происходит нечто подобного рода. Всевышний не указывает ему сразу на Ицхака и не говорит, что вот его надо будет тебе принести в жертву, а говорит: возьми сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака. И в соответствующем месте в Пятикнижии, скоро мы до него доберемся, там и объясняет Раши как раз, что не случайно Всевышний так плавно его подводит к этой идее, к тому, кого же он должен принести в жертву. Он говорит: сына твоего. А Авраам говорит: да у меня вот два сына, какого из них? Ну и так далее. И одной из целей этого было наделить Авраама наградой за каждое речение, в смысле за то, что за его переживания, которые он испытывает в каждом речении. Вот так же здесь, когда Всевышний не сразу ему называет цель назначения, а так постепенно. Каюица бой Аллахаду Римашер Оймар Эй Лехо. Подобно этому на одной из гор, на которой я тебе покажу. Тоже про жертвоприношение Ицхака. Каюица бы и подобно этому в Кора Эй Лехо Эзакрио Ашер Нехи Дайвер Эй Лехо. И другой пример из Танаха, из книги Йойны. И воззовешь к ней то воззвание, которое я тебе скажу. То есть Всевышний в несколько этапов пророка Йойна наделяет там своим, раскрывает ему свою волю. Вначале, в общем, говорит, и там скажешь то, что я тебе потом сообщу, что именно говорить. И это имеет ту же самую природу. Следующий стих. Ваврахахо. И благословлю я благословляющих тебя, и прокляну проклинающих. Проклинающих тебя прокляну. Веневрыху вихо кол мишпехейс адамо. И благословятся тобой все семьи земли. Веневрыху вихо, и благословлятся тобой. Благословятся тобой все семьи земли, поясняет Раши. Есть агодис рабис, есть много различных толкований. Везеупшуте, а вот простой смысл. Ода мой мерливеней, человек говорит сыну своему, тэхэйка аврогом, будь как аврогом, вэхэн колвэни верху вихо шэбэ микро. И таким же образом следует понимать, каждый оборот вот этот неверху, там, благословятся тобой, неверху вихо. В Писании везе мой хиях, что является доказательством, то есть откуда мы понимаем, что благословятся тобой, это означает, что люди будут желать там, тем, кому они хотят пожелать добра, они будут желать там, будь как Авраам, или будь как Ицхак, будь как Яков, или там, что-нибудь подобного рода. А вот у нас есть место, где об этом сообщается практически напрямую. «Бехой варех Исруэл леймер, и симхой лейким, кейфраем вехим наше». А это во время благословения Ефраима и Менаше говорится: «Тобой благословится Израиль следующим образом. Евреи будут желать своим детям, там, или там, тем людям, которым они хотят пожелать силы, они будут благословлять их, пусть Всесильный сделает тебя, как Ефраим, как Менаше». Отсюда мы понимаем, что вот это «благословиться» – это значит, что в будущем будут желать быть таким, как ты. Пока что, я думаю, нам вполне хватит вот этих знаний, которые мы сейчас получили, для того, чтобы начать рассуждение во всяком случае. И мы переходим в 25-й том Ликут и Сихес на страницу 47. Первая беседа Ребе в этом томе на недельную главу Лех Лехо. Пункт Алеф. Эйвдос воспалашасейну мгоев зихон митн дзибур гавая ле аврон. Относительно того, что наша недельная глава начинается с обращения Всевышнего к Аврому. Лех лихоми ацухоми латухо геймер вейсхолы гой годель геймер. Выйди себе из земли твоей, с родины твоей и так далее. И сделаю я тебя великим народом и так далее. Штелзик де Рамбан ун зогт. Проходится Рамбан и говорит следующее. Аз ди. Значит, дальше цитата идет. Что это? Парша лой бер кон иньен. Этот раздел не проясняет весь данный вопрос. Кима там ши емир ла кошбуру азой фарцухо ве итиво и мохтиво. Потому что в чем смысл, пока что непонятно. Того, что Всевышний заявляет Аврому Авину, оставь землю свою, и я, мол, наделю тебя различным благом. Шилой гойса камой губейлом, таким благом, которого, подобного которому не было в мире до того. Меблиши ягдим шигоил Авром ойвиталейким, не упоминая до того фактически, что Авром был верным слугой Всевышнего, Всесильного. Ой цадик томим хулю. Или что он был великим праведником, непорочным праведником и так далее. Как это может быть? Умина кокосов леймар изгал их лифоной. А Писание вроде, ну вот мы на примере Ноаха в этом убедились. То есть, увидели это на примере Ноаха. То есть, Писание в начале, скажем, рассуждая, там, описывая события, связанные с Ноахом, не начинается с того, что Всевышний обращается к Ноху и говорит ему, и дает ему какие-то обещания там. Или даже приказывает ему построить ковчег, но имея в виду, там, что он его спасет из всего человечества, единственного там, с кругом очень близких родственников. В начале Писания говорит о том, что Ноах, он вот особенный человек был, нашел милость в глазах Всесильного, он был праведником и так далее. А потом уже из этого как бы следует, что Всевышний к нему испытывает особые чувства и судьбу его решает вот таким вот образом, спасая его от потопа. Здесь же про Аврома Авину вроде бы говорится только то, что он родился, собственно, в конце предыдущей главы, и там какие-то детали. То есть непонятно нам еще, что Аврома Авину какой-то очень особенный человек, и тем самым своей праведностью, своей верной службой он удостоился какого-то там своим невероятным сближением, стремлением, устремленностью ко Всевышнему, он заслужил то, что Всевышний ему приказывает выйти из своей земли, и я тебе там, вот туда, там, где, куда ты пойдешь, я дам тебе великие блага. Умина Акосов Леймер из Галых Лифоной. А ведь Писание так обычно поступает, и приводит он пример как раз, связанный с Авраамом. То есть, имея в виду, насколько я понимаю, что это должно было бы предшествовать рассказу о том, как Всевышний обещает что-то Аврому. Писание говорит обычно примерно таким образом. «Хизгал их лифоной вегей томим», это в нашей же недельной главе, тоже применительно к Аврому. «Ходи предо мной и будь непорочным, ветишма бы кейли, и слушайся голоса моего, веитиво и мох, и тогда я тебя наделю различными благами. Кашер бы довит, увешлойма, и также так, подобные этому места мы можем найти, подобному этому обращения мы можем найти применительно к Давиду, применительно к Шлойма, в Акеине на Тойра Куло, и отражение этого можем найти вообще, применительно к взаимоотношениям любого универсального, универсальный фрагмент, который касается там, еврейской службы в целом. Возможно, это можно распространить также и на служение человечества, даже не обязательно евреев. «Им буху кейси тилейху, им шумэ тишма бэкэм бэкэй лавай лэкэхо». Скажем, в главе «Буху кейси», «Если по уставам моим пойдете, то дам я дожди ваши в срок». То есть, блага обещаются в ответ на некий приказ, на выполнение некоторого приказа, на какую-то деятельность и так далее. Или... «Если послушаетесь голоса, если послушаешься голоса Бога Всесильного твоего, тогда Увеице комер бавур авром авди, или, скажем, еще вариант, могут обещаться какие-то блага в заслугу предков, как, например, с Ицеком, сыном Аврома, за Аврома, раба моего, Всевышний обещает Ицеку. А вот лавтихай баавур яцея зооры цейн бой там. Но обещать что-то за то, что Авром покинет свою землю, тут пока непонятно, в чем причина, в чем заслуга, а за что он собирается ему его наделять какими-то невероятными благами. А речь идет, как мы поняли уже, и читая, собственно, стихи эти с Раши, речь идет о, действительно о каких-то очень важных вещах, чрезвычайно важных. О рождении целого народа, который будет отличаться от других народов, о возвеличении имени Аврома, вплоть до того, что, в общем, речь идет о какой-то конечной такой заслуге Аврома, в связи с которым именно его именем, и даже не именем его потомков, там, Ицхака и Якова, будет завершаться первое благословение Шмонеса. И что все это просто за то, что Авраам оставит свою землю. То есть Рамбан, вернемся к началу его высказывания, здесь «Паршалой Беро Колинин». Этот раздел не проясняет данную всю проблему, да, всю тему. То есть из этого текста, удивляется Рамбан, наверное, так, с оттенком риторического раздражения, не проясняется эта тема целиком. До поры до времени мы не понимаем, о чем здесь речь, потому что в чем же здесь причина, почему же Всевышний, то есть до этого не говорится о какой-то чрезвычайной праведности Аврома. Мы только из Мидрашей, там, из устной Торы, из каких-то мест в устной Торе мы узнаем, что с Авраамом вообще что-то до этого существенное происходило. Там Ур-Каздим, это вот история там, с Немродом, конфликта с Немродом, его история там, с идолами, но о ней ничего не говорится в письменной Торе до сих пор. То есть к началу недельной главы Лех-Лехо мы приходим практически без каких бы то ни было представлений об особенностях Аврома, о его заслугах и так далее. И тут ему Всевышний прямо-таки вот Лех-Лехо сразу к нему обращается и говорит: «Выйди из своей земли, и я тебе дам это, то, пятое, десятое». Вот это непонятно как. Он измевает да там, и понятно, что это риторический в большой мере вопрос. То есть Рамбан его задает для того, чтобы на него ответить. И поэтому он сразу и объясняет, проясняет причину, недостатку которой он удивляется. «Ей саз дианшей ойр урказдим, гобным гитон роис рабис алмуносы бякодж бургу», поскольку жители Ур-Каздима принесли Аврому большие неприятности, сделали ему много зла. Много злов, даже я бы сказал, роис, рабис. То есть, все время чинили ему какие-то препоны и, в общем, вредили ему в связи с его верой в святого благословенного. «Унерес вам фунзеи антлофн лалеха сарцу кноан». И он от них убежал для того, чтобы следовать землю Кнаан. «Венесаки в Бехорон» и задержался в Харане. «Омар луи лаазей в гам эйлу». Всевышний говорит ему оставить и эти места. «Валаасейс кашер хошав митхила» и следовать тому замыслу, который он вначале положил себе. «Шития авидос и лойве векриес бны оодам бешелешем авае бээрец анифхерес», что он вот планировал отправиться в землю Кнаан и там заниматься служением Всевышнему и призывать людей, приближать людей к имени Божественному в избранной земле. «Вышом игдаль шмей в избор хувей агой махем». И там возвеличится имя его, мол, Всевышний обещает Аврому, «и благословятся тобой те народы». Эта цитата была из Рамбана, теперь она кратко прерывается. «Ни тазуеви сизгивенба, не так, как это было». Дальше опять продолжение цитаты. «Беур каздим шихоем и вазим и микалалем и свой в Ур-Каздиме», где его порочили и где его проклинали, «Весомы эйсэй бэвэйр ойба кившон» и кинули его в яму, или кинули его там, ну, его арестовывали там, заключали, помещали в заключение, и в конечном итоге поместили в кившан вэйш, в плавильную печь с целью все избавиться от него наконец, поскольку он там, ну, наверное, общеизвестно, чинил всякие хулиганства, пытаясь донести до людей, что вот, следует поклоняться не идолам, а единому Богу. Конец пока цитаты. По всей видимости, она где-то продолжится. «Унер фир», то есть... А, вот она и продолжается. И дальше продолжает Рамбан, очевидно, после некоторых рассуждений промежуточных. «А вола тейра лой тирца лейгарих бэбэдэй соевдэ авэдэс гилулем». Но Тора не желает умножать рассуждения, то есть вот очень долго, пространно нам рассказывать о воззрениях идолопоклонников, лефары жаинян, и прояснять эту идею уж совсем пышно. Шегоя бейней увейн аказдим, то есть рассказывать нам о том, что там происходило в взаимоотношениях между Авромом и каздимцами. Беймуна кашер кмакицра бейнян дойр энойш. Усваросом балигма бойды гилулем шехичу. Подобно тому, как Тора проскакивает, как бы, ну, предельно сокращает разговор о поколении Эноша и о том, какая логика, какие рассуждения привели поколение Эноша к тому, чтобы поклоняться идолам. Так, давайте проговорим это, повторим сначала, потому что получилось много очень текста и непривычного по стилю, поскольку Рамбаном мы с вами никогда не занимались. По-моему, ну, может быть, приводили пару раз какие-то намеки оттуда и так далее. Прежде всего, необходимо пояснить, что Рамбан, в отличие от Раши, является комментатором, который, ну, в общем, достаточно далек от простого смысла. То есть, это совершенно, это другого уровня комментарий. Не другого уровня, в смысле, там, лучше или хуже, чем Раши, а другого уровня, в смысле, исследующий другой уровень смыслов в Торе, другой тип, другой срез Торы, и это надо держать в голове. Ну, поскольку, ну, скажем, между прочим, бросается в глаза, что Рамбана здесь, в принципе, не смущает то, что до того о заслугах Аврома Авину не говорится. То есть, он имеет в виду, что читателю его комментария уже известно, в отличие от 5-летнего, приступающего к изучению Писания, с которым занимается Раши, читателю его Рамбана комментария уже известно, что происходило в Ур-Каздиме и так далее. То есть он уже начитан, все ему, в общем, по большому счету известно. Он к этому, во всяком случае, апеллирует. Хотя одновременно его вопрос строится на том, почему же Писание фактически... То есть, его вопрос обращен к тому, почему Писание не говорит о том, что хорошо известно читателю, но хорошо известно читателю, с его точки зрения, уже все, что происходило до момента Лех-Лехо. Итак, Рамбан удивляется тому, почему Писание, ну, так излагает свою мысль, что непонятно, о чем идет, собственно, речь. То есть, за какую такую заслугу Авром удостоился тех удивительных, масштабнейших обещаний, которые здесь ему Всевышний дает. Ежели посмотреть просто на Писание, то получается, что Всевышний приказал ему выйти из земли своей, с родины своей, из дома отца своего, и только за это дает ему невероятного масштаба обещания. И отвечает: нет, это совершенно неверно так понимать. Конечно, эти обещания не являются ответом просто на послушание Аврома. Кстати говоря, выход из Ур-Каздима, выход из земли своей, из родины своей, из дома отца своего, засчитывается как одно из испытаний Аврома. Но это всего лишь одно из испытаний, если я правильно понимаю, с точки зрения логики Рамбана здесь. То есть, не только за это Аврому достаивается того, что ему обещано, и особого внимания со стороны Всевышнего. Нет, понятно, что речь идет о том, что Авром Авину к этому моменту уже сложившийся человек, Между прочим, ему на этот момент 75 лет, то есть он уже не мальчик далеко. И если учитывать, что по одной из версий он пришел к осмыслению единобожия аж в 3 года, то он прошел уже масштабнейший путь, огромный путь от первого озарения, осознания того, что есть некая сила, которая всем управляет, всем движет и главенствует надо всем, до какого-то чрезвычайного углубления в того, кто же это такой, насколько это можно вообще понять изнутри природы мира. Так вот, он уже прошел существенный путь, он уже проявил себя, он уже решил отправляться в какую-то другую землю и там переорганизовывать свою работу по распространению единобожия. Помните, там идея «Альтикровым ваикро» или «ваякри», там взывал Авром к Богу, не читая «взывал», а читая «заставлял взывать других». Вот, то есть, он устремился вот в сторону, он решил, что он будет заниматься распространением знания о Боге среди человечества. Там, на своем месте, ему начинать было, во всяком случае, несподручно, потому что там местные жители, он настолько встал им поперек горла, что они там проклинали его и ненавидели его, и там стремились его ограничить его свободу, и вплоть до того, что стремились его просто убить, он решил оттуда бежать и отправляться в землю другую, где он будет заниматься этой деятельностью более свободно, где он, где он рассчитывал на то, что у него все получится, как оно, собственно, и произошло в результате. Так вот, это, конечно же, является... И вот Всевышний в ответ на эту инициативу, он его поддерживает в этой инициативе и говорит ему: отправляйся. Да, и отправляйся, и отсюда тоже выйди, вот иди, я тебе покажу, куда тебе надо пойти, где ты будешь этой деятельностью заниматься. А почему Писание так странно формулирует эту мысль, что мы можем подумать, что все взаимоотношения Аврома со Всевышним, они, в общем, исходной заслугой имеют вот то, что он вышел с родины своей, из земли своей, с родины своей, из дома отца своего. А потому что Писанию не хочется углубляться во всю эту грязь, наподобие тому, как вот, например, в поколении Иноша, а Инош был первым в его поколении, началось поклонение идолам, и когда-то мы с вами проштудировали фрагмент из Рамбама, где Рамбам проясняет ситуацию и вот как раз и говорит о том, каким же образом, какие выводы, какие доводы привели человечество к тому, чтобы начать поклоняться идолам. Что исходно не то, что люди забыли о Боге и стали поклоняться идолам. Они сознавали, что Всевышний является господином, единовластным господином над всем, что происходит во Вселенной, в том числе в области их там материальных нужд, тоже от Всевышнего все зависит в конечном итоге. Но просто они подумали, что у Всевышнего есть слуги, там, сила ветра, огня, там что-нибудь в этом духе. И им надлежит тоже какое-то внимание оказывать, какое-то почтение оказывать. При том, что мы признаем, что Всевышний над ними властвует, и помимо него у них никакой власти нет. Это как бы такие ординарцы, подчиненцы, служащие. Но вот мы тоже им будем оказывать почтение. И в результате это переросло в авойдозору. То есть, вот начиналось с такой авойдозоры. И потом переросло в авойдозору, когда человек уже забывает о том, что Всевышний является хозяином над миром и наделяет идолов или какие-то силы природы, наделяет уже полной автономией в своем сознании и так далее. Так вот, Писание тоже про это говорит очень мельком. А почему? Это же так важно. Почему мы должны об этом узнавать только из устной Торы? Ну, как так вот... опосредованно, вот скажем, изучаем, почему бы в Писании эту тему не раскрыть. А Всевышний не хочет заниматься этой грязью, и он-то сокращает до минимума, оставляя это на инициативу устной Торы. Вроде все повторили, да? «Избайтобер нит глатик», но, тем не менее, остается непонятным. То есть, не до конца здесь все вяжется. Фарвоз дермонтнет детейра бекицу акол поним шугой авругом эйвите великим ой цадик томим алсаак дом отцу ваемер авай лавром вегеймер. Но хорошо, объяснение Рамбана мы приняли. Тора не хочет подробно там заниматься всеми приключениями Аврома, многие из которых носили такой, ну, неприятный характер. Он сокращает это все до предела, но все равно остается непонятным, почему бы Торе, ну хорошо, очень вкратце, Тора же так или иначе говорит, скажем, про Еноша, что в его поколении стали поклоняться идолам. Ну хорошо, вкратце, не расшифровывая это, не проясняя те мотивы, согласно которым началось идолопоклонство и как это все развивалось и так далее. Но, по крайней мере, вкратце-то об этом говорит, почему здесь нельзя было сказать, по крайней мере, вкратце, что Авраам был рабом Всевышнего, что он служил Всевышнему верой и правдой, или, скажем, что он был цадик томим, это прямо цитата из Рамбама, из Рамбана выше, что он был непорочным праведником, в качестве предварения к тому, что Всевышний к нему обращается и говорит, там, выйди из земли своей. Валдерах в Мегефин Байнохан, и уже помянули выше по своей инициативе, ну и правильно угадали, наподобие тому, как это происходит с Ноахом. Относительно Ноаха, кстати говоря, надо согласиться, очень много Писания тоже не говорит. Тут есть такая определенная последовательность. Помните, в Мишне Перкей Овес отмечают мудрецы, что подобно тому, как 10 поколений есть от Адама до Ноаха, подобно этому 10 поколений есть от Ноаха до Авраама. И что мы можем увидеть совершенно ясно в Писании, и, по-моему, каждый, кто приступал к изучению Писания, ну, до этого места, наверное, добирался, от Парши Брейшиста рукой подать, далех лихо, что вот есть перечисление поколений, там такой-то родился, потом прожил столько-то времени, родил такого-то, там после этого прожил столько-то, родил сыновей и дочерей, и умер, там столько-то ему было лет, прожил в итоге столько-то лет. То есть 9 поколений, вернее, 8, 9 поколений, поколения, которые промежуточные между Адамом и Ноахом, они перечисляются вот таким вот беглым-беглым перечислением. Там, ну, может быть, я не знаю, про Ханоха еще там лишний стих что-нибудь нам сообщает. Очень редко кто удостаивается чуть-чуть там какого-то прояснения того, кем же он был и какие события происходили за время его жизни. Просто перечисляются поколения и, ну, главы этих поколений, я так понимаю, годы жизни, не более чем. На Ноахе Писание останавливается достаточно серьезно, на целую главу. Ну, то есть, вот эти вот события, связанные с потопом, они описываются крайне развернуто. Но разве эта развернутость, она может вообще даже сравниться с тем, как Писание дальше говорит про Аврома? То есть, получается, что все промежуточные поколения между Адамом и Ноахом, Ноахом и Авромом, они вообще просто перечисляются с указанием лет жизни. То есть, как, знаете, как сейчас пришла в голову ассоциация естественная, как на кладбище. Там мы идем среди надгробий, и о людях знаем только их имена и годы жизни. Вот так же и здесь. То есть, просто вот как мы идем среди надгробий и знаем, кто там жил, как звали и в какие, сколько лет прожили люди, которые были главными поколений, между прочим, ни много ни мало, между Адамом и Ноахом, Ноахом и Авраамом. Адамом и Ноахом Писание занимается бесконечно больше. То есть, о них целые истории, там целые главы им посвящены. Но, так или иначе, когда Писание добирается до Авраама, то оно о нем и о его биографии, о событиях его жизни рассуждает гораздо более развернуто, существенно более развернуто. Потом чуть более коротко, если уж так отследить дальше, потом чуть более коротко про Ицхака, потому что его идея – это вообще сжатие. Потом очень развернуто про Якова, потом еще более развернуто про его сыновей, и потом уже про еврейское служение до конца Пятикнижия. Вот такие вот градации. Но, во всяком случае, к чему мы все это начали говорить? Про Авраама Писание сообщает, ну, в общем, очень развернуто. Так почему же тогда самое начало деятельности Авраама, в связи с которой вроде как Всевышний ему говорит, выйди из земли своей, и я тебе там возвеличу имя твое и так далее, превращу тебя в великий народ. Почему Писание практически об этом умалчивает? Не хочет, видишь ли, там разворачивать. Ну, хорошо, не хочет разворачивать, но, по крайней мере, как с Ноахом, хоть скажи до того, до обещаний, назови его праведником непорочным, или скажи, что он, вообще-то говоря, до этого, это не первый день его взаимодействий со Всевышним, что он до этого как-то Богу служил. «Валдерах виме гефин бай Ноахан», и подобно тому, как мы находим относительно Ноаха, «асфардам дибра вайцу Ноах», что до того, как Всевышний обращается к Ноаху, «бетхилас паршас Ноах», в начале недельной главы Ноах, «издер посух магдим фриер», «беройш аседра», посук в начале той же главы, главы Ноах, он, по крайней мере, вот как вступление, как зачин, сообщает: «Ноах иш цадик геймер», а Ноах был праведным человеком. «Ун нох фриер бесов пашес брейшес», и еще в завершении недельной главы брейшес, нам в самом завершении недельной главы, предыдущей главы, Писание нам сообщает: «Вы Ноах моца хэн бейне авай», а Ноах нашел милость в глазах Всевышнего. На самом деле здесь трудно не заметить параллель определенную просто в структуре повествования. То есть первые недельные главы Брейшис, Ноах, Лех-Лехо. В главе Брейшис рассказывается о событиях творения, в основном там, о поколениях до Ноаха. И только в самом завершении недельной главы упоминается вообще о том, что Ноах родился. И также в главе Ноах рассказывается в основном о событиях, связанных с Ноахом, потом Вавилонская башня и так далее, под перечисление поколений. И в самом-самом конце главы сообщается о том, что появился, собственно, в конце перечисления там, вот этих вот поколений до Авраама, сообщается о рождении Авраама, о каких-то кратких перипетиях в жизни их семьи, о том, там, как звали их жен, кто на ком женился, о ближайших родственниках, о решении выйти из Ур-Каздима, о выходе из Ур-Каздима и вот прибытии в Харан. И, собственно, все. И потом в главе Лех-Лехо начинается уже разговор об Аврааме более плотно, ну вот то, что мы назвали несравнимо более развернутым повествованием, нежели даже повествование о событиях, связанных с жизнью Ноаха. Но при этом, даже на этом, то есть получается, что как к разговору о Ноахе Писание приступает, начиная вот с недельной главы Ноах, и чуть-чуть упомянув о нем, только о появлении его в конце предыдущей главы Брейшис, точно так же, подобным образом, во всяком случае, Писание начинает разговор такой серьезный, уже детальный, об Аврааме, предупредив его появление в начале этой недельной главы, Лех-Лехо, маленьким-маленьким, кратким-кратким вот упоминанием в самом завершении предыдущей главы Ноах. Но дело в том, что хорошо, все это очень вкратце, и как к Ноаху, к разговору о Ноахе мы приходим, ну, в общем, не очень подготовленными, точно так же и к разговору об Аврааме мы приходим не очень подготовленными, но о Ноахе все-таки Писание успевает сказать аж дважды, что он находился в особых взаимоотношениях со Всевышним, в конце недельной главы еще Брейшис, то есть вот в этом, при появлении Ноаха на арене, Писание сообщает о том, что он нашел милость в глазах Всевышнего в противовес всему остальному человечеству. И потом, непосредственно перед разговором насчет потопа, перед вот этими приказами, связанными с потопом, решением о потопе и приказами, связанными с тем, что вот как Ноах должен себя вести в связи с этим, Писание успевает сказать, что Ноах был праведником. А об Аврааме ничего подобного не сообщается. Ну, то есть, для наглядности мы можем даже зачесть вот этот кусочек в завершении недельной главы Ноах с переходом в нашу недельную главу. Выглядит это так. «И прожил Терах 70 лет и родил Аврома. Аврома, Нахора и Горона, сыновья Тереха, отца Аврома. И это порождение Тереха. Терех родил Аврома, Нахора и Горона. А Горон родил Лота. И умер Горон пред лицом Тереха, отца своего, в земле рождения своего, в Ур-Каздиме. И взял Авром и Нахор себе жен, имя жены Аврома Сарай, имя жены Нахора Милка, дочь Орона, отцы Милки и отцы Иски. Иска, она же Сарай, то есть это были сестры. Братья были женаты на сестрах, на племянницах. И была Сарай бесплодна, не было у нее потомства. И взял Терех Аврома, сына своего, и Лота, сына Арана, сына своего, и Сарай, невестку свою, жену Аврома, сына своего. И вышли они в Ейцу и Том, и вышли они вместе с ними из Ур-Каздима для того, чтобы отправиться в землю Кнаан. И дошли до Харана, и остановились там, и поселились там. И было дней Тереха 5 лет и 200 лет, 205, проще говоря, и умер Терех в Харане. И непосредственно после этого, без паузы как бы, «Вайомер Авраам Аврому лех лехо», и сказал Бог Аврому: «Выйди из земли своей, из родины своей, из дома отца своего, в землю, которую я покажу тебе», то есть наш отрывок. То есть ничего, кроме, собственно, факта рождения Аврома и того, как его ближайшая родня решала свои матримониальные вопросы, нам не сообщается. Ну и решение выйти в Ур-Каздим, выйти в землю Кнаан. Аллаха скамы вехамы бен гецу Авруом. На первый взгляд, необходимо было, тем более следовало об Авруоме что-то подобное сказать. Восен мидроши хамейну вердерцейт баарука, ведь в мидрашах наших учителей, наших мудрецов, рассказывается подробнейшим образом «Вегнгойдель маалосе вициткосе» о том, насколько велико было достоинство его праведности. «Унзай навойдес ашем мсирас нефеш» и о его служении Всевышнему, подразумевавшем самопожертвование, вплоть до практического самопожертвования, когда он буквально пошел на смерть, не рассчитывая, кстати говоря, на чудесное спасение, это отдельный разговор, отдельный вопрос. Он пошел на смерть, полагая, что его смерть в данном случае, у него нет другого выбора. Он пошел на верную смерть, не рассчитывая на спасение, исключительно ради того, чтобы утверждать единство Всевышнего и не признавать идолов, которым ему предлагалось поклониться. Нохзендикин Мейнур-Каздим Вехорон, после того, как он уже побывал в Ур-Каздиме и Харане, где ему было, в общем, ни в том, ни в другом месте ему хорошо не было, воздосис гивен диагдом эвасиба, это все было, как мы знаем из слов наших мудрецов, мидрашах и так далее, это все было предварением и причиной Цуамира Савая Лех Лихове Геймер, обращению Всевышнего к Аврому, иди себе и так далее, обещаниям, которые были тогда даны. У ним колзе вертен тореш бихсов клол нидермонт вегндем, и тем не менее в письменной Торе вообще об этом не упоминается. Афилу нит азавроом из гивен ойзги тейлт микол шарбней мишпахтей, даже о том, что Авром Авину, он совершеннейшим образом выделялся даже из членов своей семьи. Вот если вы обратили внимание, все-таки не поленились мы зачитать завершение недельной главы Ноах, но из этого отрывка вообще непонятно, что Авром здесь какую-то особую роль играет. Рассказывается о семье. Терах родил таких-то, и в результате они решили переехать в Ур-Каздим, эти женились на тех, те женились на этих, эти родили таких-то, значит, брат Аврома родил Лота, и Авром здесь вроде даже никакой роли-то особой не играет. Если на этом остановить рассказ, то вообще непонятно о том, кто здесь главный. Не догадаться, о ком дальше речь пойдет. Бесоев паршас Ноах, верт Авром, дермонт блоис алс эйнер фун мишпахас терах. В недельной главе Ноах Авраам перечисляется, Авраам упоминается только как один из членов семьи Тераха.